для меня, наверное, то, что второй дом. Потому что я студент к Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Тяжело приехать первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Запущенный, грязноватый внутренний двор старинного здания. Щербатые деревянные двери, есть и железные. Окна с травмированными стеклами. У ствола чахлого дерева притулились брошенные «Жигули» со сломанной дверцей. Забвение и тишина. И море света на стеклянной триумфальной лестнице, ведущей к 12-метровым дверям новой большой анфилады. Нарядная публика, высокие гости Петербурга и страны. Это две картинки недавнего прошлого и сегодняшнего дня Большого двора главного штаба. Точнее, его левого крыла, принадлежащего нынче Эрмитажу. Фотографии дворов, помещений, зданий конца 1990-х годов можно видеть на выставке, посвященной 20-летней истории превращения известного здания на Дворцовой площади в знаменитый музей. Вот как писал об архитектурном шедевре, растянутом плавной дугой против Зимнего дворца, 580 метров по фасаду, Константин Паустовский. «По высоте это здание не превышает четырехэтажного дома, а между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы. Величественность от соразмерности гармонических пропорций». Да, Карл Росси спроектировал здание главного штаба и министерств, соединив их триумфальной аркой как единое целое. Название, которое существует в обиходе «главный штаб», правильнее отнести к правому, западному крылу, которое занимал, собственно, главный штаб императорской армии. А вот левое восточное крыло предназначалось для двух крупнейших ведомств Российской империи – Министерства иностранных дел и Министерства финансов. Парадные интерьеры Министерства иностранных дел были оформлены очень нарядно. Росписи, выполненные итальянцами Джованна Батиста Скотти и Антонио Виги, кабинеты, приемные министра иностранных дел. В 1829 году, когда министерство переезжало в здание на Дворцовой площади, ведомство возглавлял граф Нессельроде. Он въехал с семьей в роскошные апартаменты из 27 комнат. Здесь были званые обеды для дипломатического корпуса. Дважды в год давались балы. Светский салон графини Нессельроде был первым в столичном Петербурге. Но с установлением советской власти судьба здания кардинально изменилась. Здание на Дворцовой площади всегда хотели занять множество организаций, от музея криминалистики до поликлиники и проектных институтов. И вот десятилетие коммунального проживания без лица, ответственного за эксплуатацию всего здания, привело к тому, что в начале 1980-х годов его состояние было признано аварийным. И тогда уже начались разговоры о его срочной реставрации. Но далеко не сразу это здание смогли передать государственному Эрмитажу. Заведующий отделом главный штаб Эрмитажа Александр Николаевич Дыдыкин заступил на работу в апреле 1999 года.
Первые две выставки были в 1999 году. 7 сентября открылась Пьер-Бонар Марии Дени. Открывал тогдашний губернатор Яковлев. Он показал то место, где у него стоял чертежный стол, за которым он работал. Как раз в одной из комнат, где была выставка. А на декабрьские дни, уже дни Эрмитажа, мы открыли квартиру канцлера, в которой разместилась экспозиция, которая до сих пор существует, «Под знаком орла или искусство вампира». Ну и вот так потихонечку. Потом была отреставрирована церковь домовая. И дальше по две, по три комнаты, отгрызая даже от сидевших арендаторов. Арендаторов не было только на фасаде с окнами на Дворцовую. То на первом этаже еще оставались, они уже не работали, но станки, оборудование было.
Даже так?
Да. А вот весь Певческий и особенно вся Мойка, там было много арендаторов. Были два проектных института, Оргэнергострой и Ленз-НИЭП, большой знаменитый институт. Была поликлиника ГУВД, чего, в общем, тут только не было. Были военные строители, которые строили Константиновский дворец, и под видом этого пока не достроим, не съедем, но мы все равно отгрызали у них. И так потихонечку, пожалуй, до 2005 года точно мы продолжали реставрировать комнаты силами и средствами, которые были у Эрмитажа. А в 2006 начались предпроектные работы. Проект нужно было делать, когда знаешь характеристики здания, то есть где совсем плохо, где не очень плохо, где хорошо. Все фундаменты были обследованы. И надо было принимать решение, и после этого уже делать проект.
Александр Николаевич, а вот вы отвечали сразу за весь периметр здания?
За весь, конечно, да, хотя сидящие в здании люди считали, что они отвечают. Хотя отвечали неважно, потому что вот по мойке практически не сохранилось живописной отделки. По крайней мере, одна лестница, когда просто вскрывали слои за слоями, действительно обнаружили очень похожие на итальянские фрески. Да? Хотя, думаю, что вряд ли они были итальянскими, но, наверное, их предполагали, что они выглядели именно так. Конечно, на мойке не было таких помпезных комнат, как в помещениях Министерства иностранных дел, потому что Минфин, понятно, он же был служебным министерством, в который не ходили послы. Да и в квартире министра финансов было тоже очень мало отделки шикарной.
Представительской, скажем.
Да, да.
Музейная жизнь в главном штабе была приостановлена в 2007 году с началом масштабных работ по реставрации и реконструкции здания. За этим процессом, как мы помним, следил не только Петербург, но и мировое музейное сообщество. На выставке, посвященной 20-летию музейной жизни главного штаба, фотографии и документы позволяют вернуться к разным процессам реставрационных работ. Это и археологические находки, и конструктивные особенности здания, которые открывались в ходе работ, все это освещалось в прессе. Мы поднялись с Александром Николаевичем Дыдыкиным на чердачное помещение над Большой морской улицей рядом со знаменитой Триумфальной аркой Росси. Как известно, арку украшает колесница славы. И вот чтобы снизить нагрузку на арку, Карл Росси в пространстве под колесницей создал сложную систему несущих деревянных балок. Вот этот лес и сегодня восхищает. А свет, тогда не было электричества, давали зенитные фонари. Они светили на два этажа вниз, в разных местах здания, где не было окон. И в этом помещении зенитные фонари сохранились.
Все балки – это россиевские. Ходимся. Это вот большая арка, которая с поворотом. Там дальше и малая, где комната под конями.
А это лиственница?
Лиственница, скорее всего. Ну, дерево, наверное, лет 350-400, потому что такой толщины оно должно было расти лет 100-150. Есть балки 40 на 40 сантиметров.
То есть ствол?
Восьмиметровый, его же надо было протесать. Можем себе представить, какой высоты было дерево. Так вот, когда резали на средний, она оранжевый срез, понимаете?
Свежий.
Но по крайней мере, цвет был абсолютно живой.
Благодаря совместным усилиям Эрмитажа и ЮНЕСКО уже в 1994 году был создан Международный консультативный совет. В него входят представители крупнейших учреждений культуры и искусства стран мира. И вот раз в году члены Совета приезжают в Эрмитаж обсудить важные общие дела и события. Так вот, в 1999 году заседание было предложено провести на чердаке, полученном музеем Восточного крыла главного штаба, вспоминает Александр Николаевич Дыдыкин.
Собственно говоря, это было здесь. Значит, крыша текла. Проходя сюда, поднимаясь с первого этажа, шли по четвертому, где кончался резолит на Дворцовой,
да,
и начинался полукруг, вот в этом месте с четвертого на второй этаж была сквозная дыра в перекрытиях, потому что сгнившие были перекрытия, потому что текла кровля столько времени. Поэтому обходили. Здесь весь кирпич был укрыт темной тканью.
Чтобы не пугать так
да,
сильно.
Да, да, да. Сделали настил на своде. Получилось стильно, да. Среди полной разрухи получился оазис небольшой. И вот сюда, да, пришли впервые
директора
музеев. Да.
Мировых.
Как мы показывали специально.
Какое нас здание Эрмитаж получает.
Да, 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 да. Это было в 99-м.
Да.
В том-то и дело.
Да. Ну, на самом деле, они не могли не заметить великолепную архитектуру, собственно,
конечно,
самого
конечно.
Здания. Да, оно
да,
невероятно
да.
красиво. Вот сейчас здесь выставка недаром проводится. Как вы сказали, это последнее помещение главного
да,
штаба,
да,
которое еще
есть.
Не было до этого выставочным.
Да, оно действительно проектировалось как выставочное, так как здесь свет-то только искусственный. и небольшой, и это с самого начала думалось, что здесь экспонировать может быть боящиеся большого света экспонаты. Графику, рисунки, акварели, вот об этом думалось, но потом от этого ушли. И я думаю, что вот это пространство само по себе экспонат, который рассказывает о главном штабе, ну и вот выставку о 20-ти годах его жизни сделали здесь.
Сегодня как-то даже не верится, что в здании главного штаба уже состоялись 100 эрмитажных выставок. Но есть афиши, и посетитель их, эти выставки по афишам в чердачной экспозиции, непременно вспомнит. Вот уже в 2010 году, когда была завершена только первая очередь реконструкции здания, остальные работы продолжались, демонстрировались скульптуры, привезенные в Эрмитаж из Геркуланума. И тогда амфитеатр с триумфальной лестницей и 12-метровыми деревянными воротами для этих скульптур создавал органичную атмосферу античного храма. Полностью здание главного штаба, напомню, было открыто для музея в 2014 году как подарок Эрмитажу к его 250-летию. Об истории построек на Дворцовой площади рассказывают археологические находки 18-20 веков. Вот стеклянная посуда в большом количестве. Неожиданно маленькие турки для варки кофе. Еще предстоит в архивах узнать, в каком именно доме на площади был трактир в 19 веке. Металлические предметы, военные амуниции, значит, квартировали военные.
Это история места, на котором это здание сейчас расположено, потому что же были выкуплены масса строений, и часть из них осталась под этим зданием, вот некоторые подвалы, помойки, это еще оставшиеся от старых зданий. Вот тут были разные, причем от адмиралов до купцов. Когда начали изыскания проводить, вот когда начали копать особенно наши дворы, они же выкопаны ниже мойки все, где у нас гардероб сейчас, и начали находить приметы времени, которые не 19 века, когда строилось здание. Тут и трактир был на этом месте. В перекрытиях находили, ну, это как обычно, лапти, старые инструменты. Находили, это уже, видимо, в советское время, когда перестилали паркеты, для того, чтобы не скрипели, я не знаю, для чего, были настелены разрозненные листами дела Балтийского завода, например, по постройке броненосцев.
Отдали их?
В архив военно-морской.
Они сами не знали, что такое
так
еще.
Так никто не знал, потому что вот паркеты вскрыли, а там какие-то листы лежат.
Александр Николаевич, все-таки здесь же еще был отдел ЧК в 20-е годы, да? Вот на витрине пули,
да,
это оттуда?
Ну да, да, оттуда и патроны, и пули, да. И вообще, по некоторым сведениям, что здесь был в пятом дворе первые 300 человек красного террора расстреляли здесь, там, где большая лестница. И там, где у нас на стене фасада помойки, только внутреннего, сейчас у нас заложены окна. Это же был пожар в СИЗО, которое было там.
А да. Какое это было время?
Ну, это 26-27 год. Ну, потому что отдали же Петроградскому ЧК, потом же и так же до 88 года здесь Главное управление внутренних дел было. И оно, кстати говоря, могу их похвалить за это, что там, где сидели милицейские начальники, лучше всего сохранилась живопись в комнатах. Они ее просто зашили, стены, да, аккуратно.
А плафонов живописных?
По описям Росси мы практически восстановили все, что были. Там были, которые не восстанавливали, потому что их перестраивали во времена министерств. То есть, ну, не восстановить, да, уже, да, было. Да. Так, например, вот розовый зал большой. Да. Там были 3 комнаты для детей Нецельроды. А потом при Горчакове их объединили в одну. Ну, снова же не будешь делать.
Как вы чувствуете это здание? Как ему сейчас живется-то?
Знаете, пыль веков мы не стряхнули и даже не пытались этого сделать. Надо, чтобы все-таки человек, который приходил, ощущал, что вот эти стены, да, родные того времени, балки эти родные того времени. Но он стал современным. Я даже, может быть, скажу крамольную фразу. Это внутри Эрмитажа получился новый музей. Но он должен был получиться, потому что его спроектировали специально для музея. А Зимний дворец, он есть дворец. По крайней мере, у нас по социологическим опросам был вопрос, с какой целью вы вот приходите в Зимний дворец, вот в главное здание и сюда. Ответ был такой, ну как же это, великий музей, один из лучших в мире, и каждый культурный человек должен там побывать, а вот в штаб вы для чего? А в штаб мы ходим для удовольствия.
Вот уж не знаю, да, почему удовольствие. Ну, наверное, да, потому что вот эти громадные величественные залы Зимнего, так же, как наши высокие ворота, они все-таки немножко угнетают человека. Вот когда в Пятом дворе открывались и закрывались ворота, это в самом начале, только что открыли, какая-то канадская журналистка смотрела на эти ворота, спросила, какой высоты, и потом спросила, а для чего? Ну, как, ну, что, красиво, да? Нет, это вы, видимо, ваша русская, это российская традиция, это чтобы показать ничтожность человека по отношению вот к этой архитектуре. Ну,
да. Все-таки у нас Римская империя во главу угла.
Да, вообще это, надо конечно сказать, что архитекторы итальянские, они просто оторвались на Петербурге, потому что они могли построить в Италии? Да, палаццо какой-нибудь маленький, а здесь...
580 метров одного фасада.
Да, да, да. Здесь можно было развернуться.
Остается добавить, что путешествие на чердак главного штаба Эрмитажа за его 20-летней музейной историей можно совершить в составе экскурсионной группы. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.